микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 5 июля, в этом выпуске.
Владимир Владимирович, я вас умоляю, сойдите с дистанции по уничтожению русского народа. Мы больше так не можем.
Врач Калининградской больницы Светлана Осинцева призвала Владимира Путина остановить обязательную вакцинацию от коронавируса.
Экстремистские организации были признаны ЗПГ, штабы и ФБК, но я лично, Ирина Фатьянова, не была признана экстремистской организацией.
Партия «Яблоко» не поддержала соратницу Алексея Навального Ирину Фатьянову на выборах в законодательное собрание Петербурга.
К сожалению, бездействие властей как раз провоцируют экстремистские силы и радикальные силы. И это очень печально.
В Грузии радикальные организации при поддержке местной православной церкви и при попустительстве властей сорвали первый в истории гей-прайд в Тбилиси. Начнем с новостей, связанных с пандемией коронавируса. На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в последние недели в России граждане стали активнее записываться на вакцинацию. В медицинских учреждениях в нескольких регионах вакцинация даже была приостановлена из-за нехватки вакцин. Тему продолжает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В целом по России одним компонентом вакцины «Спутник» привелось около 16% населения, 12% сделали обе прививки. Еще месяц назад очередей не наблюдалось, но сегодня во многих местах виден ажиотажный спрос на вакцинирование. Огромные очереди на прививки выстроились в Петрозаводске. Вакцина заканчивается к середине дня, люди занимают очередь рано утром. Жители Карелии жалуются на трудности с записью на прививки. На сайте госуслуги записаться не удается, в поликлиниках по месту жительства не отвечают на звонки. В некоторые города вакцину еще не завезли. В Минздраве региона объясняют, что распределение вакцины идет из федерального центра. В Сосногорске, Усинске и других городах республики Коми приостановили вакцинацию из-за нехватки вакцины. Жалуются на невозможность записаться на прививку и псковичи. Запись возможна только через 2-3 недели. В Архангельске, Мурманске, Великом Новгороде наоборот, дефицита вакцин нет. Разрабатываются проекты мобильной вакцинации дачников, применяется упрощенное оформление документов. В пунктах вакцинации в торговых центрах отменены выходные. Во многих регионах власти предписывают обязательное вакцинирование работникам сферы услуг, медицинской и образовательной сферы. Рекомендуют не допускать до занятий непривившихся студентов. В то же время вакцинирование считается добровольным. В Петербурге одна из самых тяжелых ситуаций с распространением коронавируса в стране. Несколько дней подряд от ковида умирает более 100 человек в сутки. Но люди стали прививаться активнее. Власти заверяют, что дефицита вакцины не ожидается. В конце июня город получил 64 тысячи комплектов доз «Спутника». Сайт городского Комздрава рекомендует прививаться всем, несмотря на количество антител. Бывший главврач Боткинской больницы, профессор-инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Алексей Яковлев считает такой подход оправданным.
По логике, человек при высоком уровне антител мог бы не вакцинироваться. Но решения принимаются в отношении массовой вакцинации десятков миллионов человек. И никто не собирается учитывать индивидуальные особенности. То есть экстренная иммунопрофилактика в условиях пандемии. Побочные эффекты вот такого решения несоизмеримы с риском умереть от ковида. Это не научный подход, это организационный подход в условиях войны. У вас есть потери, которые вы планируете. Да, это жесткое решение, вы заметите, во всех странах к нему пришли. Делаем так, потери такие, мы не делаем потери в сотни, в тысячи раз больше. Все.
Как вы оцениваете обстановку с вакцинацией в Питере, в области?
Ну, последнее время люди стали под прессом принуждения вакцинироваться гораздо больше. Я всегда считал, что надо правдиво донести информацию о ситуации, чтобы люди знали, что происходит, и осознанно шли вакцинироваться. Цифры все мне известны, я их все грамотно рассчитал, и, конечно, они абсолютно не соответствуют тому, что показывает стоп коронавируса РФ.
Вот уже 2 недели сведений об свободных койках, о госпитализированных нету.
Это абсолютно административное решение, но я вам могу сказать, что все математические модели, которые я сделал сейчас, они имеют абсолютно четкую корреляцию с количеством заболевших и с количеством выявленных. Госпитализируются 20% от выявленных. 6% от заболевших. Эти цифры не показывают, поскольку тогда будет понятна реальная ситуация.
А почему решили прививать всех ровно через полгода после болезни или вакцинации?
Кто-то заболевает через 2 месяца, кто-то повторно заболевает через 12. Но в среднем это 6 месяцев. Это обнаружили многие в мировом сообществе. В среднем иммунитет держится 6 месяцев. Зависит ли это от уровня антител? Несомненно. Но есть индивидуальный подход, а есть подход по массовому применению. Отчасти справедливо принято решение вакцинироваться через 6 месяцев. Вопрос в том, что это надо делать быстро, потому что иммунитет от вакцины не может быть длительнее, чем после перенесенного заболевания. Это классика иммунологии. Соответственно, либо мы должны быстро всех вакцинировать, и тогда мы увидим эффект, либо вот эта вялотекущая вакцинация, она может приводить только к увеличению вероятности мутаций вируса.
Сейчас в Петербурге ежедневно вакцинируется около 20 тысяч человек. В городе развернуто 134 стационарных пункта вакцинации и принято решение об увеличении их числа. Городские власти заявляют, что их цель, чтобы через 3 месяца в городе было 2 миллиона 400 тысяч вакцинированных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Между тем продолжаются споры по поводу введенной властями многих регионов обязательной вакцинации для сотрудников торговли, медицинских работников, педагогов, людей, работающих в некоторых других отраслях. Многие считают неправильной повальную вакцинацию без учета динамики развития пандемии и состояния здоровья того или иного человека. Сотрудница Калининградской городской больницы Светлана Осинцева даже записала обращение к Владимиру Путину, отметив, что многие ее коллеги отказываются говорить о проблеме открыто. Фрагмент этого обращения мы предлагаем вашему вниманию.
Я сейчас одна не потому, что кроме меня больше так не думают. Нет, мы просто очень боимся. Мы боимся потерять работу, ведь за нами наши родные, наши родители, дети, финансовые обязательства, которые мы взяли на себя по той или иной причине. У кого-то ипотека. Владимир Владимирович, сегодня началась та вакцинация, которая насильно заставляет нас идти на это сомнительное мероприятие. Во-первых, хотя бы потому, что в самый разгар эпидемии людей не прививают. Человек должен быть абсолютно здоров. Особенно от данной болезни. Иначе это его может просто убить. Во-вторых, нужно быть уверенным, что мы не больны онкологическими заболеваниями. Это одно из противопоказаний данной процедуры. У нас, калининградцев, такой возможности нет. Говорю это не понаслышке. Я сама болела и потеряла 2 подруг за 1.5 года. Мы прошли все круги ада в своем городе. В моей больнице привили как минимум 1 сотрудницу с сахарным диабетом под угрозой недопуска к работе. Это еще одно из противопоказаний данной вакцины. Сегодня нас загоняют как волчат. То пугают отстранением, то как в аэропорту Храброво издают премиальные обещания в размере 3000 рублей, то как в театре Янтарь-Холл дают 2 дня к отпуску. А между тем люди умирают внезапно от сердечных приступов. Это можно приписать к чему угодно. Владимир Владимирович, я вас умоляю, сойдите с дистанции по уничтожению русского народа. Мы больше так не можем.
Фрагмент обращения сотрудницы Калининградской городской больницы Светланы Осинцевой к президенту России Владимиру Путину. Вы слушаете «Время свободы». В минувшие выходные состоялся съезд партии «Яблоко», на котором были утверждены кандидаты от партии на выборах в Государственную Думу и в регионах. Впервые баллотироваться в Думу не будет сооснователь партии Григорий Явлинский, который посчитал важным дать дорогу молодым. Обращает на себя внимание, что в список кандидатов включен бывший председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, который находится под стражей по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Правда, депутатом он сможет стать только в случае, если «Яблоко» получит более 70 мандатов в Думе. А вот тоже находящийся под следствием Максим Резник и бывшая глава признанного российскими властями экстремистской организации петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова от «Яблока» не выдвинуты. Ирина Фатьянова, которой теперь придется собирать подписи для выдвижения кандидатом в депутаты петербургского ЗАГСа, не исключает, что на «Яблоко» было оказано на давление, чтобы исключить ее соперничество с нынешним спикером законодательного собрания единороссом Вячеславом Макаровым.
Было со стороны, можно сказать, «Единой России» такое желание, чтобы я там не выдвигалась. Но при этом представители партии в Петербурге, они мне все-таки рекомендовали. Нет, сейчас у нас партия на перерегистрацию проходит, но бюро меня рекомендовало 28 числа. И буквально за 1-2 дня перед съездом, во время съезда, решение отмоталось назад. Именно поэтому это вызвало такое удивление. Потому что, например, Андрея Пивоварова с отношением к нежелательной организации его все-таки выдвигают. Мне вообще непонятен этот аргумент, что если я буду присутствовать в списке, даже не партийном списке, я же все-таки по одномандатному округу иду и планировала от партии идти, каким образом это может повлиять на других кандидатов. И более того, я хочу заметить, что экстремистские организации были признаны ФЗПГ, там, штабы и ФБК, но я лично, Ирина Фатьянова, не была признана экстремистской организацией. Поэтому мое присутствие в списке не является связью с экстремистской организацией. На меня мог повлиять вот этот закон, который был принят недавно, о людях, связанных с организациями. Меня могли попробовать снять с выборов. И это не было, если честно, новостью ни для кого. В «Яблоке» мы это проговаривали. Мне такой вопрос задавали на собеседовании. И мы проговаривали, что если такая ситуация случится, ну, такой риск оправдан. Потому что, по сути, я кандидат единственный, который может Макарову «Единой России» в этом округе дать бой и претендовать на победу. Других кандидатов просто нет. Просто в какой-то момент резко юристы начали проверять вот эту историю про то, что это может быть снято. Я полагаю, что действительно какое-то давление, может быть, какие-то намеки со стороны власти были в сторону партии о том, что если вот такие-то люди, их немного, я, Резник, Степанов, Меняйло, в списке окажутся, очевидно, что если мы в списке окажемся, будем вести кампанию, в принципе, каждый день будет на весь золото, и все больше и больше людей будут готовы в округе против «Единой России» голосовать, то вот у вас могут быть проблемы с другими людьми в списке. Я не могу этого утверждать, я могу только предположить, но я убеждена, что это неправильное политическое решение со стороны «Яблока», потому что вот в течение суток я уже слышу реакцию людей. Если в ситуации, когда «Яблоко» вело переговоры, рекомендовало там, меня, Степанова, кого угодно выдвигать, люди заговорили: «Ого, «Яблоко» готово это сделать, я готов голосовать за эту партию». То сейчас у многих людей это решение вызывает разочарование. Мне кажется, перед выборами это совершенно не то, что необходимо. Это только на понижение процента партии работать будет. Я потеряла время на сбор подписей как минимум неделю. Но я считаю, что нет ничего невозможного. У меня огромное количество сторонников, волонтеров. И мы сделаем все, чтобы подписи собрать. Ну а дальше уже посмотрим, как их будет принимать, как мы их будем отбивать.
Говорила бывший глава петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ни во времена до оккупации Крыма, ни сейчас не уделяется внимание разработке программ по сдерживанию таких ситуаций.
Кто виноват в постоянных наводнениях в городах аннексированного Крыма? Но об этом позже, а сейчас об истории, случившейся в Петербурге. Из Петербургского государственного университета уволена исполняющая обязанности заведующей кафедрой семиотики и гебраистики Восточного факультета Соня Ямпольская, которая была приговорена к штрафу по обвинению в нарушении санитарных норм после январской акции в поддержку Алексея Навального. Я попросил Соню Ямпольскую рассказать об обстоятельствах ее увольнения и об атмосфере, сложившейся на Восточном факультете и в Петербургском университете в целом. Насколько я понял из вашего поста, формально вам не продлили контракт для работы на Восточном факультете.
Да, совершенно верно. Меня не допустили до конкурса, в ходе которого, если бы меня выбрали, я должна была бы иметь контракт на несколько лет, на 3-5 лет, и должна была быть заведующей кафедрой и доцентом в течение более длительного срока.
Какие-то все-таки формальные причины были этого недопуска? Ведь все-таки вы были исполняющей обязанности заведующей кафедры.
Все, что я об этом знаю, источник моих знаний – это разговоры с руководством факультета. У меня нет никаких документальных или письменных свидетельств этих событий. У меня есть только слова. Поэтому насколько формальны были эти беседы? Достаточно формальны, но тем не менее это были беседы между людьми которые симпатизируют друг друга, я бы сказала.
Расскажите, пожалуйста, январскую историю. Вы вышли на митинг в поддержку Навального и были задержаны, а потом обвинены в нарушении санитарных норм. Правильно ли я понимаю?
Не совсем. Формально я не выходила на акцию в тот раз в защиту Навального. Акция должна была происходить на Невском проспекте. Я была у метро «Технологический институт» на проспекте. У меня не было плакатов, я не выкрикивала лозунги. Мое обвинение не содержит никаких политических даже намеков. Я обвиняюсь в том, что я создавала массовость, пребывая на проспекте на расстоянии от окружающих меня людей меньше 1.5 метров. Все. В этом состав моего правонарушения. Формально к политике это не имеет никакого отношения. В реальности никакой возможности поучаствовать в общественном выражении мнения у меня в тот раз не было. Мне кажется, характеризует степень безумия. То есть просто не очень понятно, по каким правилам теперь мы играем в университете. А если ты не ходил на акцию или не был задержан, но тебя засняли камеры, значит ли это, что тебя уволят? Или если ты не ходил, но ты дружишь ВКонтакте с тем, кто ходил, значит, это, что тебя уволят. То есть люди не очень понимают, каковы теперь правила, по которым мы должны жить.
Но вы также написали, что руководство Восточного факультета боролось за вас. В чем вот эта поддержка выражалась? Или это тоже вам рассказывают ваши коллеги, с которыми вы дружите?
Я должна сказать, что руководство Восточного факультета в целом старается действительно помогать кафедрам и очень разумно себя вести по отношению к тому, что происходит на маленьких кафедрах, и поддерживать разные инициативы. Не ставит препятствия, даже наоборот, что, я бы сказала, нетипичная ситуация в университете в целом. Руководство пригласило меня на эту должность, и руководство довольно тем, как я исполняла. У руководства нет ко мне никаких претензий. Далее мне известно, поскольку я знаю эту историю хронологии, когда зимой стало понятно, что ректорат не допускает меня до конкурса, руководство факультета надеялось на то, что ректорат к лету про меня забудет, и страсти политические улягутся, и можно будет заключить еще раз короткий на 1 год контракт со мной. Я буду еще раз исполняющей обязанности. То есть на университете в этом случае меньше обязательств, и руководство надеялось, что это получится. Что именно они делали, с кем они разговаривали, кто с кем разговаривал, это мне неизвестно. Но я видела, что уровень оптимизма по этому поводу, к моему удивлению, к лету рос. То есть руководство сказало, что это получится. Я работала так, как будто бы я буду работать на следующий год, выстраивая учебную программу на следующий год, годовые курсы и так далее.
А вы будете бороться за свое восстановление на Востфаке?
Я не думаю, что это возможно. Насколько я понимаю, механизмы юридические в университете, ректорат может не захотеть заключить новый контракт с любым человеком, не объясняя причин. Поскольку мой контракт закончился 30 июня, то юридически это чистая ситуация для руководства университета.
Насколько в тяжелое положение вас поставило увольнение?
Меня лично это не поставило в особенно тяжелое положение. В тяжелом положении оказалась кафедра, которую я очень люблю, знаю больше 20 лет, в которой я училась, защитила диссертацию студентов. В общем, да. Жалко, потому что это хорошая кафедра, и там много можно сделать еще лучше, и кафедра непонятно, что с ней будет происходить сейчас.
Ну, вы описали ситуацию как безумие. Скажите, все-таки вы приветствовали бы, если бы, скажем, ваши студенты выступили в вашу защиту?
Вы знаете, честно вам сказать, студенты меня об этом спрашивали, потому что студенты привыкли к моей роли как к человеку, который, знаете, всегда знает, как нужно и как лучше поступить, и как все решить. Но в этой ситуации я не чувствую себя вправе давать им советы какие-то, рекомендации. Мне их поддержка эмоционально очень важна и приятна. Я не могу их как бы ни к чему призывать, потому что, кроме того, я не могу спрогнозировать, какие у них могут быть неприятности по этому поводу. Понимаете, коллизия в том, что издалека кажется, что весь университет, особо ГУ, и Востфак особенно, совершенно гиблое место. И что вы хотите от него, потому что оно всегда было гиблым. Но, с другой стороны, когда ты знаешь это на микроуровне, там действительно есть много хорошего. Это странно, но это действительно так. И поэтому жалко. То есть жалко, потому что там те люди, которые задумывали Восточный факультет, сделали это таким образом, что даже при всех проблемах и безумствах, которые там есть, там все равно остается много хорошего. Много хороших специалистов. И обстановка, в которой ты можешь поговорить с людьми, которые знают массу совершенно разных восточных языков. И студенты, которые могут сходить на разные курсы на другие кафедры. Это все очень неплохо. Я просто знаю, допустим, Лондонский университет. И мне есть с чем сравнивать.
Моей собеседницей была теперь уже бывшая исполняющая обязанности заведующей кафедрой семиотики и гебраистики Восточного факультета Петербургского государственного университета Соня Ямпольская. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, когда представители ЛГБТ-сообщества Грузии планировали провести парад достоинства на центральном Тбилисском проспекте имени Руставели, сотни представителей так называемого «Союза православных родителей» и националистической организации «Грузинская идея» полностью блокировали проспект, устроили погром в офисе организации «Тбилиси Прайд» и добились отмены парада. Пострадали и журналисты, среди них сотрудники грузинской службы «Радио Свобода». Противников проведения первого в истории Грузии гей-прайда активно поддержала грузинская православная церковь. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что власти много раз просили организаторов отменить шествие, либо перенести акцию в другой район грузинской столицы. Но впоследствии оказалось, что ЛГБТ-активистам предлагали закрытое здание Тбилисской выставки, что совершенно не соответствует самой философии парада как права на самовыражение представителей сексуальных меньшинств. Сразу после выступления премьер-министра депутаты от оппозиции обвинили главу правительства в поощрении насилия. Параллельно на проспекте Руставели бушевали страсти. Фанатики гонялись за журналистами, избивали их и ломали телекамеры, окружали и допрашивали людей просто ярко одетых. Вскоре стало известно, что большинство погромщиков – представители радикальной религиозной организации «Союз православных родителей», а также организации «Грузинская идея». Затем радикалы ворвались в офис неправительственной организации «Тбилиси Прайд» и устроили погром. К счастью, ЛГБТ-активистов там уже не было. Одновременно сотни людей окружили здание, где находится представительство ООН. Религиозные фанатики уверены, что международные организации, а также западные послы, в том числе посол США Келли Дегнан и глава представительства ЕС Карл Херцель, якобы пытаются погубить Грузию, поддерживая разврат и растление. Это была цитата из заявления главы Союза православных родителей Гурама Палавангишвили. И все эти акты насилия происходили при непосредственном участии иерархов Грузинской православной церкви. Бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закаришвили в беседе с Радио Свобода сказал, что именно власти и только власти должны нести всю ответственность за произошедшее.
К сожалению, бездействие властей как раз спровоцирует экстремистские силы и радикальные силы. И это очень печально. Сегодня утром премьер-министр Грузии заявил, что он предпочел бы, чтобы этот прайд не состоялся. Это им еще больше там, масла добавил в огонь. Он сказал, что какой-то у нас какие-то традиционные ценности, тогда как в Конституции написано четко, что у нас равноправие и справедливость. И, соответственно, он этим заявлением противоречит себе. Явно это предвыборная кампания, он не хочет разозлить большинство населения, тем более, которые верят в православную церковь, а вчера и эти дни православная церковь делает заявление довольно антиконституционное.
То есть вот эти радикальные силы, можно сказать, добились своего?
Ну да, если организаторы согласны с этим, то они, конечно, пошли на компромисс. Сам по себе компромисс – это хорошее качество. И экстремисты добились того, что они сказали, что они экстремисты. И грузинское общество должно принять решение. Хотят они идти с этими экстремистами вместе в будущем. Очень медленно, но Грузия идет в верном направлении. Эти экстремисты потому становятся такими радикальными, что они чувствуют, что почва их под ногами уходит.
Пата, а как системно решить этот вопрос? Если мы наблюдаем, что это меньшинство, конечно, но очень агрессивно. Меньшинство. Да, ну, и, системно, можно сказать, фанатики.
Системно надо, полиция должна заниматься своим делом. И их, скажем так, ограничить локально в одном месте, пусть они кричат, ради бога, их право. Системно полиция должна выполнять свою задачу. У полиции достаточно сил, чтобы локализовать их, но у них не должно быть никакой возможности, чтобы насиловаться, чтобы погромы устраивать.
Заявил Паата Закаришвили. Примечательно, что как на проспекте Руставели, так и у офисов, где радикалы устраивали погромы, было немало полицейских, но они явно получили приказ активно не вмешиваться в события. И никто из погромщиков до сих пор не задержан. По всеобщему мнению, произошедшее в понедельник будет иметь очень тяжелые последствия для репутации грузинских властей на Западе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Сильные дожди привели к новому подтоплению улиц в Ялте и Бахчисарайском районе Крыма. Напомню, что первое сильное наводнение в этом году на полуострове было зафиксировано в середине июля. Тогда сильно пострадала и Керчь. Бывший вице-мэр Симферополя, бывший министр ЖКХ Крыма Николай Парицкий считает, что меры, необходимые для предотвращения подобных стихийных бедствий, не принимались ни до, ни после аннексии Крыма. Вот что Николай Парицкий сказал в интервью «Радио Крым. Реалии».
чисто физически, чисто технически. Время на устроение первого потопа, первого залива, который был Ялта, Керчь и все остальное, прошло очень мало времени. Для того, чтобы все это убрать последствия и подготовиться к возможным событиям, которые происходят опять в Крыму, это вчера, сегодня, завтра будут, возможно, и дальше будут, а они, скорее всего, будут, времени просто физически не было. Это первое. Второе. К сожалению, ни во времена до оккупации Крыма, ни сейчас не уделяется внимания разработке программ по сдерживанию таких ситуаций, которые сейчас происходят в Крыму в связи с изменением погодных условий по всему миру, по всей Украине, в том числе и Крыму. Конечно, приятно слышать. Хотелось бы, что это были не только голословные заявления Демидова, мэра Симферополя, о возобновлении разработки программы ливневой канализации самого Симферополя. Я не говорю о приморских городах типа Ялта, Гурзуфта, Рис. Я не говорю о тех программах мелиорации, которые раньше существовали, и сейчас они выполняются и не делаются. Это сумасшедшие капиталовложения, это программы, которые должны нарабатываться и разрабатываться и выполняться на протяжении ни одного дня, ни одной недели, ни две недели, а десятки лет. И, к сожалению, то, что сейчас происходит, это также, можно сказать, и в упрек и нам до оккупированного Крыма, когда эти программы просто не выполняются. Время X уже наступило, в связи с изменением климатических условий, погодных условий. Вынуждены все человечество, весь земной шар, обращать внимание на те процессы, которые сейчас происходят. Если раньше мы с вами говорили, в Крыму нет воды, то сейчас воды достаточно. Другое дело, какие технологии, какие материалы, какие работы будут выполнены для того, чтобы учитывать все эти изменения климата, как на территории Крыма, так на территории Украины.
Говорил бывший вице-мэр Симферополя, бывший министр ЖКХ Крыма Николай Парицкий. Фрагмент его интервью «Радио Крым. Реалии». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».